Мы с вами затронули тему одержания. Много разных случаев одержания, самых тяжких, да и едва заметных. В общем, практически каждый человек, если он не имеет связи со своим высшим Я, то есть со своим Богом, он в обязательном порядке одержимый той или иной степени. А какие формы одержания? Это уж нужно, чтобы сам человек исследовал это, если он не потерял еще связь. Полной потери у него не произошло со своим высшим Я. Он может постепенно избавиться. Любая страсть, любое одержание какой-либо идеи говорит о том, что человек потерял в какой-то степени над собой контроль. Поэтому исследование своего внутреннего мира должно стоять на первом месте у человека. Это проблема номер один для всего человечества и для каждого человека. Много разных форм одержания. Ну, допустим, такой женщина одна. Она русская. А в нее вошел из тонкого мира одержатель. Говорил на мордовском языке и мужским голосом. Вдруг вы слышите, как женщина говорит на чужом языке и мужским голосом. Причем разговор, речь идет и совершенно закрытым. Рот совершенно закрыт. И вот этот говорильный аппарат не работает. Речь идет изнутри. Изнутри груди. Это еще называют чревовещанием. Иногда невежды восхищаются, другие невежды рядом, которые восхищаются, якобы это Богом дана способность. Иногда такие одержимые проявляют необычную способность ясновидения. Великие святые знали, что это. Они называли это бесовским ясновидением. А как вот этот одержатель вошел в эту женщину? Он в свое время решил пойти в большой город, где много церквей, помолиться. По дороге поссорился с этими своими путешественниками, которые тоже шли молиться. Ну и до такой степени рассердился, что взял и повесился на дереве. Воля была слабая. А может быть, обычно, когда воля слабого человека, то обязательно он одержим, в данном случае вот самоубийца, одержим тоже из тонкого мира самоубийцей. Тот ему помогает совершить самоубийство. После вот этой такой смерти, которая произошла у него в результате самоубийства, как этот одержатель рассказывает, ему пришлось много лет скрываться, или не скрываться, а скитаться. Ни в какое общество духов в астральной сфере тонкого мира его не приняли. И тут один благодетель, в кавычках, конечно, благодетель, какой-то там черный или темный дух, посадил его в эту женщину. То есть натолкнул на преступное решение невежественного бывшего человека земного. Мало того, уже совершил он преступление против космических законов, то есть пошел на самоубийство. Еще второе отвратительное преступление – это одержатель, стал одержателем. Если эта женщина не делала того, чего нужно было этому одержателю, этому бывшему мужику, то у женщины начинался припадок. Она падала на землю, каталась по земле, корчилась в сильных судорогах, стонала, дико орала. Иногда этот одержатель через нее какие-то пророчества и прорицания высказывал. Например, он мог свободно говорить ей, через нее говорить окружающим физически воплощенным о том, что делается на больших расстояниях, скажем. Но близкие там родственники, когда особенно бесился этот... Кстати, этот одержатель, он заявил окружающим, что это он в Дуне. Они с ним, естественно, познакомились. И когда он особенно кричал и был недовольным, мужским голосом орал изнутри этой женщины, ему говорили: «Чего ты кричишь? Замолчи». Он говорит: «Как мне не орать, не кричать, когда сегодня там далеко умер ваш родственник? О его смерти вам письмо написали, которое вы получите через 2 недели. И действительно, вот этот одержатель, используя эту женщину, видел сквозь стены, видел на огромном расстоянии, рассказывал окружающим. С одной стороны, естественно, чудеса. Но можно ли говорить о том, что подобным ясновидением можно восторгаться? Конечно, нет. А дело доходило порой вот у тех же церковников или у сектантов. У них одержимых, кстати, много. И там этих одержимых почитают как людей, наделенных якобы необычными свойствами, особыми духовными свойствами. Вот разные формы одержания происходят особенно у них, у церковников во время великих постов, когда некоторые решаются на, скажем, голодание или полное голодание, особенно если голодание без воды, то начинают они видеть там великих пророков, Христа, Божью Матерь. То есть это темная сущность из астрального мира предстает им в таких образах, и эти несчастные воображают, что они якобы действительно общаются с Богом. Жертвами вот таких вот одержателей могут стать разные люди, но в первую очередь люди, страдающие теми или иными страстями, у которых слабая воля. В разных народах бесчисленное множество подобных историй. Если собрать вот эти аналогичные факты по всей планете, факты так называемого чудотворства и ясновидения и прочих разных видов одержания, то это будет огромные тысячи томов одних только фактов. Об этом, в частности, писала Елена Петровна Блаватская, Елена Ивановна Рерих. Одна девушка, будучи одержимой, когда у нее начался припадок, она просила пить в состоянии вот этого припадка. Называйте его эпилептический припадок или как-то иначе. Просила пить. Но люди окружающие, допустим, не знали, давали ей воду. Она страшно злилась, воду отбрасывала и просила опять пить. Тогда ей приносили вина или водку. И эта молодая и красивая девушка жадно это поглощала, к ужасу окружающих, и теряла сознание, напившись. После этого обычно болела. Но представляешь, человек же не пьет, да? И вдруг в момент, такой момент, когда одержатель там требовал от нее, Ее физическому организму давали такое количество этой водки, пока она не успокоится. А потом этот организм-то, не привыкший к этой мерзости, естественно, болел. Так вот, в чем тут дело-то? Оказывается, содержателю из тонкого мира совершенно наплевать на то, что будет с телом физическим своей жертвы, что будет с личностью этой жертвы. Ему лишь будут творить свои мерзкие страсти. Конечно, среди людей, которые притянули к себе одержателя, пустили его в свою ауру, не все люди развращенные, преступные, поголовно. Среди одержателей, астральных одержателей, могут быть и бывшие вполне порядочные люди, но зато прикованные теми или иными страстями грубой материи этого мира. И страсти-то вроде бы у них совсем безобидные. Много случаев известно так называемого автоматического или механического письма, когда безобидный из тонкого мира элементарий, графоман какой-нибудь бывший писатель, который строчил там какую-нибудь чушь, написал много книг, потом помер. А страсть у него эта жуткая осталась. И вот найдя себе подходящего писаку, который имел физическое тело, и вот такой писака стряпает заурядные литературные опусы или примитивные какие-то вирши или стихи, или выдает бредовые идеи за якобы научные открытия или за какие-то пророчества и так далее, и так далее. И такого великое множество. Вот такой пустомеля может вселиться после смерти в другого, подобного уже ему, если найдет он болтуна, если сам болтун-одержатель найдет себе такого же болтуна, одержимого страстью, пустой болтовни. И вот они вдвоем во много раз больше наболтают. Одержателей много. Допустим, при жизни человек осуждал других и жил, так сказать, вот этой клеветой, осуждением на других. Уходя отсюда, он такого находит здесь, опять такого же, подобного себе. И продолжает вместе со своей жертвой этим заниматься. Иногда одержимый в прошлом был, допустим, живя физической жизнью, любил кого-то там наставлять, кого-то учить. Уходя из физического мира, эта страсть у него остается. Переходя туда, если страсть сильная, то он, естественно, тоже ищет себе подобного здесь и будет заниматься тем же. Так что вот такое, казалось бы, порой безобидное вселение одержателя, который будет, скажем, через свою жертву писать какие-то книжки, какие-то стихи там, рисовать через него что-то такое бестолковое. Порой, может быть, не очень бестолковое. Порой даже очень хорошее что-нибудь. Казалось бы, ну неплохо, да? Что одержатель через свою жертву что-то такое делает, не совсем плохое. А оказывается, даже в этом случае это очень опасно. Чем? Во-первых, такой одержатель парализует волю своей жертвы. Он останавливает развитие, духовное развитие своей жертвы. Жертва живет не своим, а чужим. А это очень опасно. Форм одержания много. Вот умер человек, расстался со своим физическим телом. Ну, тело там где-то валяется в земле, если его не сожгли, гниет там 50-70 лет. Потом ему надо расстаться со своим астральным телом. Это вторая смерть. Если оболочка эта довольно сильная, страстей, пороков там довольно много, всяких желаний, плотских, дурацких много, то оболочка астральная жить может довольно долго. И в тонком мире таким астральным трупом пользуются разные одержатели тоже. Пользуются колдуны, там черные маги, это само собой. Они это всегда используют. Мало того, там много и тех, кто не является непосредственно колдунами и магами. Так что одержание может быть и астральным трупом, и оболочками разных животных, астральными оболочками. Некоторые, особенно грубые оболочки астральные, будут очень упорно цепляться к своему подобию жизни. Станут искать пристанище не только в подходящем физическом организме. Тот или иной одержатель может завладеть, скажем, тем или иным животным, той же собакой, скажем, каким-то хищником или птицей. Последний вид одержания, одержание животными, относится к разным отвратительным случаям так называемой посмертной ликантропии. Этот термин хорошо известен уже современным психиатрам. Но они знают, что физически и физиологически ликантропии, как они считают, по своему невежеству, конечно, связано с якобы психическим заболеванием. Ну, в общем-то, да, это психическое заболевание. Но эти так называемые психиатры не знают причины. А воображать, что ты знаешь, это дело опасное. Так вот, физические, физиологические ликантропии связаны с психическим одержанием. А это может быть выражено в виде мании, когда человек уверен, что он якобы волк, и что действует как волк или собака. А иногда он уверен, что он Наполеон. Так здорово уверен, что его помещают в дурдом, и он сидит там и считает себя Наполеоном. Кто-то считает себя Иисусом Христом. Раньше они сидели в дурдомах, сейчас они гуляют по планете и набирают себе таких же, похожих на них, апостолов. Один как-то редактор одной газеты крупной жаловался, что к нему уже не один Христос приходил и требовал, чтобы он его опусы там в газете публиковал. Сказано космическими учителями, что лярвы завоевывают планету людей. Это страшные слова о разложившемся духе землян, разложившемся духе уходящей пятой коренной расы. Этот свой разложившийся дух в наше время пятая раса особенно бесстыдно демонстрирует во всех сферах своей жизни. В одной из книг «Живой этики» или «Агни-йоги» есть книга, называется она «Знаки Агни-йоги». Там говорится, что время наше, с одной стороны, великое, грозное, с другой стороны, очень опасное. Почему? Потому что земляне, если можно так выразиться, столпились в глухой, темной, ядовито удушливой ночи перед новым восходом. Земля на пороге новой эпохи, когда миры, наш физически видимый и тонкий невидимый мир, согласно естественному ходу космической эволюции нашей Солнечной системы, будут взаимодействовать все более и более интенсивно. И человечество, ну то человечество, которое планирует жить в будущем, Это, конечно, не все 60 миллиардов людей, которые эволюционируют в трех мирах нашей планеты. А может быть, из этих 60 миллиардов 1, 2, может, 3 миллиарда только планируют жить в будущем. Остальные наплевали на это будущее. Оно им не нужно. Так вот это человечество, которое желает жить в будущем, постепенно и осторожно, под руководством великих космических учителей, такое человечество начнет сотрудничество с психической энергией, а следовательно и с тонким миром нашей планеты. Ну вот, многие знают, что в 20 веке наука уже коснулась тонкого мира. И даже кое-кто из ученых стали осознавать, что мысль сознания имеет не физическую природу, имеет тончайшую природу. И уже наиболее прогрессивные ученые не отрицают возможности воздействия этой энергии на расстояние. Не вся наука, конечно, потому что в основном науку возглавляют отживающие так называемые формы ученых. Ученые с сознанием прошлого, грубо материалистическим сознанием. От этих руководителей науки, естественно, ждать ничего хорошего нельзя, и они постепенно уйдут со сцены. Прогрессивными учеными уже признаются утверждения древних ученых, древних мыслителей, философов, о том, что мысль может быть рождена и существами, которые не имеют физического мозга. Для мышления он совершенно не нужен. Физический мозг – это, наоборот, колоссальный тормоз для процессов мышления. И когда человек воплощается сюда, в физическое тело, он идет на колоссальную жертву, теряя многие свои способности. Процессы мышления на самом деле, когда человек не имеет физического тела, в миллионы раз более быстрые, чем когда он приобретает мозг и вынужден мозгом пользоваться с целью общения и контакта в этом мире. Так вот, то, что существа могут мыслить без физического мозга, это уже в 20 веке стали признавать некоторые из наиболее прогрессивных ученых. Тонкие космические энергии все больше стали привлекать к себе исследователей во многих областях науки. Да и, в общем-то, сама атмосфера планеты к концу 20 века особенно чрезвычайно изменилась в сравнении с той, которая была, скажем, в 19 веке. Кроме насыщения атмосферы огненными энергиями, идущими из космоса, атмосфера напрягается тонкими энергиями, которые искусственно создаются невежественными землянами и, в первую очередь, знающими, что они делают, темными силами, то есть представителями черной иерархии, которые сознательно толкают человечество по ошибочному пути. Что это за ошибочный путь? В частности, отдельные фрагменты. Это насыщение пространства планеты электрической и магнитной энергией, но на физическом плане, на физическом уровне. Многочастотной радиоволновой энергией. Вот сейчас у нас все опутано проводами, вся планета. Теперь огромное количество радиопередатчиков, особенно мобильников. Это убийственно действует на всю жизнь на Земле. Теперь Уже только в прошлом году было 150 случаев попытки перевоза из одной страны в другую радиоактивных элементов, радиоактивных веществ. То есть расползается по планете радиация. Возникает вопрос, ну ладно, электричества много, искусственного, много магнитной энергии, тоже искусственной, много высокочастотных видов электрической энергии. Какое это может иметь отношение к усилению эпидемии одержания? Вроде бы никакого, но на самом деле это не так. Почему? Великие учителя говорят, что каждое космическое достижение, ну вот атомную бомбу, атомную энергию открыли, это что? Космос нам дал возможность. Магнитно-электрическую энергию пользуемся. Это тоже нам космос дал такую возможность. Так вот, каждое космическое достижение таит в себе опасность. В случае небрежности. Если люди могут овладеть новыми энергиями, то для слабых духом людей увеличится опасность одержимости. И космические учителя просят Земля к вопросу одержимости относиться, как говорят, по-научному. Осознанная энергия может способствовать единению миров, но соединяя человечество с Высшим, энергия может открывать путь для низших существ. А низшие особенно стремятся сблизиться с земными эманациями. Поэтому нужно землян особенно предупредить о стойкости воли, потому что одержимость одного человека подобными ему же темным одержателем — это одно из наиболее недопустимых состояний. Это беззаконие уже в космическом масштабе. И только вмешательство третьей воли, то есть третьего существа с твердой, чистой энергетикой, поможет разрушить это беззаконие, ликвидировать его. Вот одержание поражает людей вне зависимости от возраста, вне зависимости от положения в этом человеческом обществе. Сейчас огромное количество желающих внушить людям самые позорные мысли. Надо искать силу и ритм приказа, чтобы спасти человека. Поэтому обязанность всякого подвижника, то есть того, кто встал на путь света, на путь совершенствования, обязанность состоит в изгнании вредных воздействий. Вот берешь, скажем, в руки тоже Евангелие, там, конечно, нельзя не обратить внимания на то, как было много в Иудее одержимых. То есть человечество настолько, вот тогда эти евреи деградировали, что очень много было одержимых. И их приводили ко Христу постоянно. При заходе солнца все имевшие больных различными болезнями везли, тащили, приводили там в цепях, там в связанных и так далее. И он, возлагая руки на каждого, исцелял их. Бесы выходили из них с диким ревом, с криками и так далее. Так вот, одержание может быть не одним только одержателем, не одним там нечистым духом. Иногда одним человеком могут владеть целые полчища этих бандитов из тонкого мира. Иногда они его передают как бы по очереди. Один попользовался, потом другой, третий. А хозяина может даже и места там не найтись, в том, чтобы попользоваться своим собственным телом. Сам хозяин при этом даже не знает, что делают одержатели с его телом. Ну, алкоголики что-нибудь иногда сотворят, а потом говорят, что? Ну, я, говорит, и не помню. А ему же что? Наши эти умники бестолковые. Не верят ведь, да? Как у тебя? Ты что, не в своем уме был, что ли, говорят ему, да? Оказывается, действительно, его и не было в это время. В его родном теле. А был другой алкоголик в этот момент. И он там что-то натворил. Когда он ушел, хозяин снова вернул свое тело. Он действительно не знает, что там тот натворил тут, используя его оболочку. Это все равно, что вот вы, допустим, вашу одежду тут наденет и маску, похожую на вас, напялит. И что-то где-то что? Наделает какие-нибудь гадости. Буйные помешанные, буйные сумасшедшие, обычно обладают колоссальной силой. Иногда очень щуплый человек, когда в нем какой-нибудь одержатель мощный проживает, с таким щуплым даже несколько человек очень сильных не могут справиться. Никакие цепи не помогают. Обычно санитаров подбирают в дурдом, там здоровых ребят. И они ничего не могут сделать с буйно помешанным. Вот, в частности, в 20 веке, в первой половине 20 века особенно, человеческое безумие, вот это вот коллективное одержание, умудрилось развязать две чудовищных мировых войны. Это как раз дело одержимое. Такое массовое коллективное одержание. А в результате одержимых в каждом народе стало намного больше, чем когда-либо в древности, чем даже в той же Иудее во времена Христа. Сейчас одержимых намного больше. В текущие дни неслыханно много одержимых. Об этом говорил еще великий космический учитель в 1931 году. Это начало Армагеддона. Это последняя битва сил света с силами тьмы на нашей планете. В самом конце 20 века темное воинство, уходящее пятой расы, чуя свой быстро приближающийся конец, жаждало Третьей мировой войны. Это последняя была война, после нее уже ни человечества, ни жизни никакой, ни самой планеты могло здесь и не быть. Тьма в безумии своем ищет возможность хлопнуть дверью, да так, чтобы содрогнулась вся Солнечная система, чтобы вздрогнула наша галактика. Сейчас из четырех встречных прохожих трое, как правило, одержимы. Ну, это нам говорят те, кто сверху, им видно все. Так что опасность уничтожения планеты пока еще является реальностью. Потому что разложившийся дух земного человечества, так говорят космические учителя, может стать взрывателем планеты. Ну, а какой-нибудь умник скажет, а что же эти космические учителя ничего не делают в этом плане? Да? Кто-нибудь ляпнет такое же? Да. Ну, обычно это люди невежественные в этих вопросах. А что может, например, сделать окружающие, если хозяин решил сжечь свой дом? Что они могут сделать? Ну, свой собственный дом решил сжечь, и все. Ничего же они не могут сделать, да? Ну и все, вот такая ситуация и здесь. Ну, вот сейчас вот в нашем мире, где пытается удовлетворить любой спрос, спрос на все без разбора, Для чего? Лишь бы побольше заработать денег. И как только стало расти количество одержимых, немедленно возросло и число предприимчивых людей, так называемых. Но этих, как это называют? Бизнесменов, да? Которые тут же стали предлагать свои услуги в любых областях. В частности, по изгнанию бесов, дьяволов, нечистых духов. Хотя подавляющее большинство так называемых изгонятелей в 20 веке, это лгуны и мошенники, все же не надо отрицать, что люди, способные делать это, сидя на сложное, трудное, опасное дело, люди действительно есть, но их очень мало. Настоящих изгонятелей или экзорцистов, так называемых. Они, конечно, были во все времена среди как образованных, так и необразованных гипнотизеров, среди там попов, священнослужителей каких-то там, жрецов, монахов, деревенских бабушек и так далее. Но надо иметь в виду, что истинных вот таких изгонятелей злых духов всегда были только единицы. Они встречались очень редко. Почему? Потому что для того, чтобы изгнать такую тварь, надо обладать колоссальной силой, большой психической энергией. Ну а почему? Ну а дальше посмотрим. А вот еще меньше среди таких изгонятелей, тех, кто не только умеет просто их изгнать, просто изгнать это мало, надо еще и гарантировать стойкий результат. А вот среди этих редких изгонятелей, таких еще меньше. Так что подобных днем с огнем едва ли мы сыщем. А вот все, кто берет на себя чрезвычайно опасное дело изгнания держателя, об этом предупреждал один из великих учителей. Дело современного врача присмотреться к больному, если он чувствует одержание. Найти признаки проявления чужой воли в одержимом. Если врач сам достаточно очищен от страстей и плоских всяких там привязанностей и мерзостей, не боится перенести на себя непрошенного темного астрального гостя, то он может применить воздействие в своей воле. Ведь одержатель, изгнанный из одержимого, бросается на изгнателя. И если в нем он находит хоть что-нибудь, за что может зацепиться, то, естественно, в этом изгонятеле это может немедленно усилиться. Вот то самое, за что он может зацепиться. Но даже выход одержателя недостаточен для излечения. Требуется почти 3 года. Вот именно 3 года для того, чтобы держать бывшую жертву в таком состоянии, чтобы одержатель не вернулся обратно. То есть в таких условиях, потому что опасность повторения этого одержания не исчезает. Знают ли об этом те несчастные, которые обращаются за помощью к изгонятелям злых духов? Готовы ли они к такому длительному самоконтролю? Ну вот мы слышали тут объявления, часто там читали, там вот врач Довженко, да, помните? Там из алкоголиков делает там, понимаешь, непьющих, да? Кодирует их, да? Что значит кодирует? Это он одержателя на время как бы нейтрализует алкашей из тонкого мира, он там их. А если за это время закодировал, скажем, на год, там, на 3 года, ну, какие-то там на 5 лет. Если за это время этот бывший одержимый, эта жертва, не помещается в особые условия, не проводит специальную, так сказать, профилактику, то воздержатель опять возвращается потом. Готовы ли вот эти вот люди, из которых на время изгнали одержателя, к длительному самоконтролю? Если это не происходит, то в противном случае их ждет не полное исцеление, а еще более опасное нападение одержателей. По слову Христа. Помните, Он сказал, если беса изгнать из человека, а потом это место пустое, он не займет чем-нибудь действительно высоким, то тогда возвращается бес обратно. О, и пустое место, чистое, там убранное, понимаете, все. Он ведет с собой 7 более страшных бесов. Для чего? Для того, чтобы, не дай Бог, жертва потом уже не попыталась бы вырваться. И действительно, ей потом уже едва ли удастся вырваться. То есть опасное содержание не исчезает после изгнания нечистого духа, наоборот, даже возрастает. Так что вот одержатель, то есть нечистый дух, выйдя из человека, ходит по безводным местам, ища покоя. От чего он? Зачем ему покой? Ведь одержатель это что? Это бывший человек, одержимый какими-то сильными страстями и пороками, да? Они же его там жгут. Он же не может удовлетворить эти свои мерзкие страсти. Только в жертве он находит какое-то успокоение. Поэтому, не находя покоя, он опять думает, возвращусь к тому месту, где жил, откуда меня выгнали. Но поэтому возвращается не один. Так что всем, кто обращается за помощью к разным изгнателям бесов, необходимо знать, что если кто имел несчастье привлечь одержателя, то после изгнания при посторонней помощи придется не менее 3 лет человеку самому тщательно над собой работать денно и нощно. Каждый день, каждое мгновение опасность всегда рядом. Каждый день надо укреплять свою волю, держать на строжайшем контроле каждое свое чувство, желание, мысли, не пропуская ни единого без тщательного анализа на чистоту. Тяжкая битва, 1000 дней и ночей. Не каждый, далеко не каждый способен выстоять в таком смертельном. Битва эта жестокая. Там примирения быть не может. Перемирий тоже никаких. В этом бою или человек победит, или эти бесы ляровы победят человека. Сокровенная наука, данная часть, которая дана человечеству, говорит, что карма одержимых и одержателей ужасна. Казалось бы, одержимый, ну, вроде бы он же пострадавший, да? Почему у него такая же тяжкая участь, как у одержателя? Да, он там вроде бы мучится, говорят, да? Ну, видишь, какой он мученик, оказывается. Пороть надо таких мучеников. Мученик. Ведь жертвой-то он становится только потому, что и одержатель, и одержимый – это 2 сапога пара. Понимаете, да? Так что одержимый – это не какой-то там пострадавший. Он такой же, как и одержатель. И тот, и другой что? Страдают, или, как говорится, выработали у себя одни и те же страсти. Вот потом, когда этот одержимый уйдет, сбросит физическое тело, в тонкий мир уйдет, да? А тот сюда воплотится, ну, бывший одержатель, тот становится его одержателем. Понятно, да? То есть они просто меняются местами. И так может продолжаться бесконечно, пока закон эволюции не выбросит их в космический мусор. Вот поэтому и сказано, что карма одержателей и одержимых ужасна. Она у них равноценна. Так что это никакие не страдальцы. В этих вещах надо разбираться. Чтобы освободить человека от одержателя и не причинить еще большего вреда, надо вот изгонятель как бы принять на себя этого одержателя. Выдержит ли вот такой изгонятель напор астрального агрессора? Хватит ли у него воли и чистоты, чтобы выполнить столь ответственную, опаснейшую работу? Большинство, оказывается, вот таких вот изгонятелей, в отличие от Христа, они совсем ведь не святы и не обладают властью Христа. Мне как-то рассказывал один монах про одного священника, который изгонял бесов. А сам несчастный пил со страшной силой, в запой впадал и бесов изгонял. Действительно, бесы его боялись. Но не все. Часто изгонятели бесов, если они не посвященные, совершенно не знают истинной природы одержания, не умеют читать ауру одержимого, а следовательно не имеют понятия о степени моральной духовной чистоты жертвы. Ничего не знают они о прошлых воплощениях конкретного человека, который обратился за помощью. А так как вот такой изгонятель не живет рядом со своим пациентом, то как ему знать, выдерживается ли вот этим самым человеком или этой бывшей жертвой вот те суровые требования внутренней, строжайшей, высокой нравственной дисциплины, или не выдерживает этого бывшая жертва. Так что процесс изгнания одержателя совсем не заканчивается, как только он изгнан. Это всего лишь половина победы. После изгнания бесов война начинается и для того, кто изгнал бесов. Одержатель обязательно обращается на своего врага, то есть на изгонятеля. Он вызывает на себя, этот человек, всю ярость нечистой силы. А если воля такого экзорциста довольно слабая, то он обязательно им овладеет. Даже при сильной воле, если на ауре такого изгонятеля есть хотя бы малейшее пятно самости или каких-то страстей, то в этом случае опасность одержания чрезвычайно велика. Она велика даже в том случае, если изгонятель бесов достаточно человек умелый, и воля у него сильная, и по своей натуре он благородный, альтруистичный. Но эта тварь не перестанет атаковать его. Одержатель будет яростно, упорно, терпеливо искать, как бы нанести вред. И как он действует в этом случае? На самого прямо он не может напасть и сделать какую-нибудь гадость непосредственным. Он это начинает использовать близких, тех людей, с которыми этот человек живет. Родственников использует, там, друзей, знакомых. А у всех, естественно, есть какие-то недостатки. Зло, как говорят великие учителя, необычайно текуче. Оно стремится проникнуть в малейшие вещи. Лярвы бывают невероятно упорными и очень самоотверженными в битве за свое существование, за власть над человеком, которым они овладели. Поэтому они атакуют своего врага, умеющего с ними бороться и днем, и ночью. Одержатель не отцепится даже от самого сильного изгонятеля, пока не перепробует все средства, абсолютно всех, через кого он мог бы нанести вред своему врагу. Ярость изгнанных одержателей, астральных одержателей, невозможно себе представить. Изобретательность коварства этих гадов не имеет границ. А теперь посмотрим, а что будет среди тех, кто утверждает, что может изгонять бесов, лечить одержимых, да еще за деньги. Вот в наше время, особенно в 90-х годах, масса таких проходимцев и мошенников. Ну, помните, порчу сниму, да? Это как раз и есть вот изгнание бесов. Когда, скажем, одного из членов семьи поражает тяжелая болезнь духа под названием одержание, то ее близкие, находясь в отчаянии, даже будучи людьми умными от природы, образованными, вот эти близкие, образованные, интеллигентные, становятся наивными, как дети, и совершенно беспомощными. Так ведь, да? Их же ничему не учили, их же никогда темные владыки, эти властимущие же, они же в систему образования не закладывали подобных знаний. И эти так называемые интеллигентные, там университеты закончили, институт, они же совершенно невежественны в этих вопросах. Так вот, когда эти близкие родственнички, будучи очень образованными, на самом деле будучи совершенными невеждами в этих вопросах, и что? А вот этим как раз ловко пользуются разные проходимцы. Они тут как тут. Сейчас изгоним, сейчас вылечим. Сейчас порчу снимем. Одна изгонятельница бесов, а вот в 90-х годах их много развелось, сейчас тоже. Открой сейчас «Тайную доктрину», газетку вот эту, да? Ну, газетка у нас республиканская, «Тайная доктрина» называется. Ой, там сколько вам предложат разных изгонятелей бесов свои услуги, да? И всякие общества развелись по лжедуховному совершенствованию. Одна изгонятельница бесов, помнится как-то, брала натурой, ну, с этих вот там родственников. Одержимая рассказывала, и ее родственники рассказывали. Мы покупали ей живых гусей и уток, потому что она другими не брала вещами, деньгами. Всем внушала, что она святая, боговдохновенная, что она действительно бескорыстная. И все делала именем Божьим, не просто так. А в ее этой лечебнице, везде все сплошь было увешано иконами, молитвы, Библия и прочие книги везде. А зачем, спрашивается, ей были живые утки и гуси? Она и борзыми щенками могла бы брать. Оказывается, для того, ведь куда-то же надо выгонять было одержателей. Помните, Христос из одного там одержимого страшного изгнал бесов куда? В стадо свиней, да? Там их легион был. Ну, а стадо свиней, вы помните, там легион, это сколько? Это 6000. Куда же она потом такую птицу, гусей, уток девала? Оказывается, она резала птичек и варила, кушала. С изгнанными бесами и лярвами. Не выбрасывать же. Оказывается, кипячение бесы не выдерживают. Хотя бесам совершенно плевать. На температуру там, понимаете, на под землей или над землей быть им все равно. В итоге народ, конечно, просветился несколько и понял, что эта святая одержимым не помогает. Зато когда гусятина утятина ей надоедала, она заказывала своим клиентам что-нибудь поинтереснее. Индюков, кур, цыплят и так далее. А вот свиней она не заказывала. Да потому что на 8-м этаже многоэтажного дома как-то со свиньями им дело иметь. Да и свинью себе резать будешь, визжать будет. Поэтому эта изгоняльница, в конце концов, стала брать более серьезной натурой. Нет, не дубовыми рублями, а зелененькими. Ну, в смысле, долларами, да? Конечно, даже в такой беде не следует нам терять голову и превращаться в дойных коров для всяких проходимцев, колдунов, колдуний, мошенников любой страсти. А для тех, кто восторгается вот такими лжеясновидящими, которые получили не только местную, но, кажется, европейскую и даже мировую известность, а были такие, которые заодно со славой сколотившие себе, они сколотили себе немалое достояние. Вот Елена Ивановна Рерих по этому поводу писала о так называемой значимости подобного Божьего дара. Никогда свыше существа, действительно высокие существа, не приблизятся к человеку, который за деньги или за какие-то вещи там предсказывает будущее, или изгоняет там бесов, или, что, или еще что-то делает. Это было бы жестокой профанацией священного знания и сокровенных дарований духа. Так вот, настоящий изгнатель, зная о всех опасностях изгнания, разве согласится одновременно изгонять одержателей не из одного человека, а сразу, скажем, из целого зала? Помните, у нас в 90-х годах такие афиши висели? Они оповещали о приезде той или иной гастролирующей белой колдуньи, да, экстрасенса, изгонятельницы бесов. Откуда они к нам ехали? Ну, естественно, как правило, из столиц, да? Из Москвы, там, из Киева, скажем, еще откуда-нибудь. Народ валом валил, очень дорогие билеты. И билеты на шабаш ведьм раскупались мгновенно. И что мы видели? На концертную сцену выходила модно одетая колдунья, изображая из себя порой эдакую смиренную монашенку, и начинала шабаш. Она совсем не бесов изгоняла, как думали невежды. Ей надо было совсем другое. Белая колдунья, ну а в переводе это светоносная тьма или сострадательный садист, так можно перевести белую колдунью, вызывала из астрала держателей разных мастей на этих людей в этот зал. И начиналось настоящее беснование. Силу показывать разные фокусы давали как раз вот темные сущности из тонкого мира. А за это им надо было платить. А как ты заплатишь? Они же долларами не берут. А вот это как раз было с ее стороны что? Плата, насколько вы поняли, да? В результате тысячи людей, те, которые сидели в зале, начинали хрюкать и рычать, зеленеть, там, махать руками, биться, корчиться и так далее. И вот хрюкал, лаял эта нечисть, корчились одержимые до тех пор, пока не заканчивалось время аренды зала. Оплаченный шабаш белой колдуньи или черного мага в юбке прекращался к явному неудовольствию астральных отбросов. Люди расходились по домам перепуганные, смущенные, растерянные, а многие, зараженные одержанием, пошли уже. Вот Елена Петровна Блаватская в конце 19 века писала: «В нашем столетии воплотилось особенно много прирожденных черных магов, то есть тех, в ком внутренне присущая склонность к злу сочетается с высокоразвитыми способностями к медиумистике». Вот людям которые пока еще не заражены одержанием, но зато слабовольные или просто ослабленные, надо знать, что на шабаш ведьм, а также на фильмы ужасов, а сейчас фильмы ужасов, они же где? Они же пришли уже домой, да? Вот эту мерзость смотреть ни в коем случае нельзя. Иначе станешь одержимым. В злачные разные заведения, кабаки и прочее, особенно где играют там на деньги, людям слабовольным или ослабленным тем или иным болезнями ходить особенно опасно. Матерь мира, известная в своем воплощении как Елена Ивановна Рерих, говорила еще в 30-е годы 20-го столетия, что в человечестве воплощаются миллионы двуногих. Миллионы, не имеющие человеческой души. Вот какие сущности могут, оказывается, быть. А многие находятся под тем или иным воздействием темных сил. То станет понятно, откуда эти толпы, которые валят, валом валят к так называемым изгонятелям бесов. Кто их туда гонит? Именно вот темные сущности из тонкого мира. А теперь изгонятели, которые напялили на себя церковные рясы. Ну, вы знаете, что там тоже есть, да? Безусловно, как среди светских людей, редко встречаются такие жемчужины, то есть настоящие изгонятели бесов. Также редко они встречаются среди служителей церквей, там, монастыря. Одна вот православная как-то рассказывала. Часто хожу молиться и очищать душу от мирской суеты в церковь. И вот там у них в церкви как-то их отец там святой или их поп стал изгонять бесов из тел больных. И что теперь? В церкви, куда она пошла помолиться, очистить душу от мирской суеты, постоянно вместо богослужения слышишь истерические крики, рев, вопли, столпотворение настоящее. Помолилась, называется. Многие стали приходить туда, как на некое церковно-цирковое представление. Служители Бога этим отвергают от себя тех, кто приходит в церковь поклониться, так она говорит, чтобы обрести душевный покой, исполниться некой благодати. Она предлагает, что помощь людям, одержимым бесами, лучше оказывать в другом месте и в какое-то другое время, а не во время, скажем, божественной службы в церкви. А в другой церкви другая рассказывает. Каждую неделю по определенным дням приводят одержимых. И в домике, который около церкви, священник производит изгнание бесов. А время изгнания все остальные одержимые стоят снаружи. Когда тот изгоняет там вот из группы там в домике, те, которые наружи, они издают дикие вопли, корчатся, катаются по земле, вселяя ужас в окружающее население. Допустимо ли столь массовое изгнание бесов, когда столько одержимых собирается в одном месте? Еще случай, другая рассказывает, тоже православная. Я пришла в монастырь, где изгоняют бесов. Я не знала, что оказалось в страшном средневековье. Там собирают десятки одержимых и ненормальных от рождения. Поп собирает их на полянке около церкви, расстилает покрывало, и начинается ругань, рычание. Он читает молитву, обливает святой водой, кадит ладаном. Они вопят, грозят попу. Поп входит в раж и начинает ругаться матом. А вот он берет массивный железный крест и бьет по голове одержимых. сплошное истязание. А потом одну женщину объявил главой всего этого ведьминского шабаша и приказал ее убить. И вся толпа одержимых кинулась на нее. Как она убежала? Просто фантастика. Но это настолько чудовищно, рассказывают православные верующие, что в голове нашей не укладывается. И люди-то ведь приходят к нему. И священники говорят, что якобы пекутся о душах людей, позволяет доводить людей до такого состояния. Я вот написала вам в газету, продолжает это верующая, просто хотела рассказать, что же такое творится-то в наше время. Святая вода и ладан в самом деле, может быть, как и другие охранительные ароматы, иногда и оказываются отгоняющими низкие астральные сущности. А иногда совсем наоборот. Никакого ладана, никаких крестов, никакой святой воды бесы никогда не боялись. Они, как правило, делают только вид по распоряжению своих высокостоящих бесов. Об этом хорошо сказано у Парацельса. Он в этом оккультном искусстве разбирался чрезвычайно хорошо. Оказывается, что святая вода и окуренные ладаном, в каких попало руках, могут дать совершенно не то, что можно ожидать от этого. Вот это, оказывается, неприятная правда для разных церковников и церковных священников. Давно известно, что вода святой бывает только в руках святого, а не какого попало человека. В нечистых руках запах ладана, наоборот, привлекает злых духов. А для того, чтобы расширить представление об этом, вот в частности, что пишет Парацельс. Некоторые люди верят, что злых духов можно изгнать святой водой или курением ладана. Однако не может существовать настоящей святой воды, пока не нашлось человека, который настолько свят, что может сообщить в воде сверхъестественную силу, а запаху ладана сообщить такую силу, чтобы он действительно изгонял бесов. Так что запах ладана на самом деле скорее привлекает, нежели изгоняет злых духов. Ибо их привлекает то, что привлекательно для чувств. Если мы желаем избавиться от темных тварей, то более бы разумно для этой цели можно было применить ароматические вещества, которые действительно их отпугивают. В полной мере действенной меры против всех злых духов действенной силой является воля. Если мы возлюбим источник добра, то есть Бога, всем сердцем, умом и всеми чувствами, то мы можем быть уверены, что никогда не подпадем под власть зла. А вот церковные обряды, пишет великий Парацельс, будь то крапление святой водой, курение там фимиамов, ладана, пение заклинаний, это лишь плод тщеславия духовенства и проистекает из источников зла. Изначально церемонии призваны были дать внешнее проявление тому, что совершается внутри у человека. Но там, где отсутствует способность к внутренней духовной работе, церемонии никогда не несут пользы. Наоборот, они привлекают злых духов, которые очень весело смеются над глупостью двуногих. Так что, видите, все упирается что? Во внутреннее состояние. Ну что, на этом мы с вами сегодня и закончим.